Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Если не употреблять ежедневно усилия к побеждению борющих нас страстей и к стяжанию Царствия Божия в сердце, то страсти тиранически насильно будут овладевать нами, вторгаться, подобно разбойникам, в нашу душу. Пристрастие к земным вещам будет пропорционально усиливаться, а вера в небесные блага и любовь к ним ослабевать все больше и больше. Любовь к Богу и ближнему тоже. Мир сердечный, спокойствие и совести будут все реже и реже. Надо подвязаться в деле спасения души, коего нет ничего дороже на свете. Земное считать все за сор или за призрак, сновидение, а все небесное наипаче самого Господа за самую истину, вечную, блаженнейшую, неизменяемую. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице. Божий, возгрейте в себе, ведайте, что когда есть страх Божий, то значит Дух ваш жив, и благодать Божия действует в вас. Первое дело Духа нашего — ведение Бога и страх Божий, и основной дар благодати Божией есть Дух страха Божия. Он и начало, и продолжение, и завершение пути спасенного. Кто имеет страх Божий живой и действенный, тот имеет в себе неистощимую силу, движущую на все богоугодное и вместе бодренного стража, охраняющего от вражеских нападений и от своих уклонений на распутье. Помоги вам, Господи, возгреть и потом всегда хранить в силе сей дух страха Божия. Что вы утречком несколько времени посвящаете на чтение духовных книг, это очень добре. Это чтение вместе с предшествующей молитвой душу скрепляет и дает ей силу на целый день. Лекари говорят натощак: «Не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утренней молитвой и чтением. Напитаемся ими душа, напитается ими душа, и уже не тощую выходит на дела дня. Мне даже вот что приходит на мысль предложить вам. Заведите тетрадь и записывайте в нее мысли, какие породятся при чтении Евангелия и других книг в таком порядке. Господь говорит в Евангелии то и то. Из этого видно, что нам надобно поступать так и так. Для меня это исполнимо в таких-то и таких-то случаях. Буду так делать. Помоги, Господи. Труд этот небольшой, а сколько от него пользы. Делайте же так. Мысль будет и застряться, и окрыляться. Дух, движущийся в Писании, будет переходить в ваше сердце и оживлять его. А это елей на раны. Святитель Феофан затворник. В Слове Божьем не только отображены все истины, которые составляют предмет веры христианина, но и указаны те нравственные нормы, выполнение которых ведет спасительным путем в Царство Небесное. Незнание же Священного Писания может легко привести к неправильному пониманию богооткровенных истин, к заблуждению и, в конечном счете, к удалению человека от Бога. Только руководствуясь Божественным Словом, христианин сможет распознать истину и не запутаться в сетях ереси, раскола или суеверия, будет всегда осторожен с теми людьми, которые не согласуют свою жизнь со Словом Божиим, но руководствуются своим греховным разумом. Через Священное Писание христианин познает волю Божию, и чем глубже он будет проникать в его содержание, тем яснее будет для него смысл и цель его земного бытия. Слово Божие, объявляя людям волю Творца, учит, как ему угодить, как уклоняться от зла и творить благо, как относиться к ближнему, как избежать вечных мучений. Другими словами, Священное Писание говорит верующему о его обязанностях по отношению к Богу, к ближнему и к самому себе. Вполне естественно, что, пренебрегая Словом Божьим, люди, по словам святителя Тихона Задонского, за грех почитают то, в чем греха нет, напротив того, за грех не вменяют того, в чем великий грех есть». Добродетель называют пороком, порок — добродетелю. Вот почему Святой Отец на страницах своих творений очень часто призывает христиан не только поучаться в Слове Божьем день и ночь, но и устроить свою жизнь согласно Его требованиям. Ибо Слово Божие есть достоверное правило мнений, помышлений и деяний человеческих, которого неуклонно держаться должно нам, когда не хочем погрешить и заблудить. И если праотцы и святые патриархи в своей жизни были руководимы, наставляемы и утешаемы непосредственно через голос Божий, то для последователя Христова этот живой голос содержится на страницах Священного Писания, от которого и должно, как говорит святитель Тихон, искать совета и наставления. Священное Писание по его чистоте и святости можно сравнить в какой-то мере с зеркалом. Как это вещественное стекло бывает способно обнаружить на лице человека всю его нечистоту и изъяны, так и Слово Божие своей благодатной силой проникает во все тайники души человека и показывает ей ту греховную нечистоту, которой она помрачилась и осквернилась. Благодаря этому христианин может скорее посредством покаяния и веры во Христа очиститься от греха. И чем более христианин на основании Слова Божия будет сравнивать свою душу с первообразом, и чем более он будет очищать ее, тем яснее в ней будет блистать Божий образ. Скиа архимандрит Иоанн Маслов. Первый вид просвещения состоит в том, что человек учится читать и писать, приобретает сведения из математики, истории, географии, физики, химии и прочее. Словом, обогащает свой ум познаниями и умственно развивается. Это то просвещение, которое некогда действительно ютилось при монастырях, потом сосредоточилось в школах, и которые православная церковь именует внешним просвещением, потому внешним, что оно, давая человеку знания и развивая его умные способности, нисколько не изменяет внутреннего состояния его души, расположения его воли и чувства. Можно обладать этим просвещением в самых широких размерах и пользоваться им не на добро, а на зло, на удовлетворение своих грубо эгоистических стремлений. Это нож обоюдоострый, которым можно резать хлеб и убивать человека, смотря по тому, в чьих руках он находится. Мир очень ценит это просвещение и ставит его очень высоко. От его всеобщего распространения зависит, по мнению многих, всеобщее счастье. Оно составляет единственный предмет усвоения во всех низших, средних и высших светских учебных заведениях. Но церковь невысоко его ставит. В ряду видов просвещения она отводит ему низшее место именно потому, что оно дает человеку знание, но не изменяет направление его воли к добру. Впрочем, уже начинают сознавать, что в одном обогащении ума познаниями еще не заключается истинного просвещения. Ибо ясно увидели, что самые обширные познания не предохраняют людей от совершения преступлений, от отчаяния, самоубийств и душевного расстройства. Повсюду слышен крик «образование, образование». Но усовершенствование слуги, то есть ума, только дает возможность господам, то есть страстям, легче достигать своих целей. Второй вид просвещения состоит в усвоении истин религии и нравственности, то есть тех именно истин, которые дают ответ на самые важные для каждого человека вопросы о смысле и цели его существования. Казалось бы, чего еще лучше? Человек изучает Священное Писание, творение отцев церкви, церковную историю, богословие, различные системы философии и нравственности. Но, к сожалению, изучая все эти предметы, столь отличные от вышеупомянутых, по своему содержанию человек нередко усваивает их тем же образом, самым способом внешним, механическим, одной памятью. Он в совершенстве знает, на какой странице Священного Писания находится тот или иной текст. Без запинки прочтет его, скажет на память целую страницу из творений святителя Василия Великого или святителя Кирилла Иерусалимского, но душа его при этом остается незатронутой. Знания человека и в этом случае являются внешними, не проникают в глубину души его, не влияют на его жизнь. И вот третий вид просвещения по справедливости можно назвать внутренним или духовным. Оно не гонится за количеством сведений, но стремится и малыми сведениями просветить всего человека. Как и второй вид просвещения, оно сообщает человеку познание истин религиозных и нравственных, но сообщает их не уму только, не памяти, а сердцу и всему существу человека. Дает человеку возможность опытно ощутить их. Вследствие этого оно духовно обновляет человека, совершенно изменяет его понятие, желание, стремление, заставляет его ощутить в себе как бы новую жизнь. Оно стремится очистить человека от всего греховного, мрачного и унылого, дает ему чистое и радостное сердце, напечатлевает в нем образ Христов, созидает в душе его Царствие Божие. Присмотритесь к нашим обычным разговорам и интересам. Услышите и вы где-нибудь беседу о том, как приобрести страх Божий, как отделаться от тщеславия, как победить гордость, как научиться искренней горячей молитве, любви и тому подобное. Нигде вы ничего подобного не услышите. Наши светские разговоры известны о службе, о знакомых, о развлечениях, о платье, о погоде, о жаловании и так далее. Если же вы и услышите где-нибудь разговоры духовного характера, то это прямой признак того, что ведущие их побывали в монастыре, наслушались монашеских разговоров, начитались монастырских книг, напитались монастырским духом. Дай Бог всем нам того третьего вида просвещения, который действительно приближает нас к Богу и дает ощутить у нас зачатки духовной жизни, которые скрепляют нашу веру, промысел Божий и приближают нас благодатью Святого Духа к нашему Творцу и Создателю, Господу нашему Иисусу Христу. Аллилуйя. Почему неправедные преуспевают? До каких пор они будут преуспевать? Пусть. И что с ними и с их детьми будет в конце? Об этом ты спрашиваешь? Говорит святитель Николай Сербский в одном из писем. Пусть не спотыкаются мысли твои, когда видишь, как некто бахвалится силой своей, но забывает о дарителе силы. Вспомни, как горделивый и хвастливый Голиаф погиб от пращи юного Давида. Пусть не взволнуется сердце твое, когда видишь, как некто обогащается неправедным путем, как обжирается и не может насытиться, грабит, но все ему мало. Вспомни о богачах из Содома, которых в один миг поглотил огонь со всем богатством их. Ты православный человек, а православные смотрят на события с другой точки зрения, видят их целиком, а не частично. Успех неправедного православные оценивают не как завершенные события, но ждут, что дальше будет. Православные знают, что неправедник преуспевает не за счет своего ума или своей силы, но лишь потому, что ему Господь попускает преуспеяние, причем для того, чтобы он вспомнил о Боге. Господь наш несказанно милостив и попускает неправедникам вершить то, что им хочется, только для того, чтобы они поняли, что весь их успех от Бога, и застыдились бы неправедных дел своих, и исправились бы. Господу Богу мило покаяние, а особенно милы ему те грешники, которые сокрушенно каются в неправедных делах своих. Творец не тварь, чтобы тотчас наказывать того, кто пошел по кривой дорожке. Он ждет, когда заблудший сам вернется на правый путь. Господь смотрит и молчит. Он ждет и не опоздает. Невиданна мудрость его и непревзойденна милость его. Именно поэтому провидящий псалмопевец восхищенно сказал Господу: «Промыслы твои — суть бездна великая». Кто испытает всю глубину Божия промысла? Неразумные злятся, что Господь не правит миром по их разуму, а разумные стараются непрестанно проникнуть в Божий разум. Иногда и самому разумному трудно понять, почему одному человеку бывает так, а другому иначе, почему молодой и жаждущий жизни умирает, а старый и жаждущий смерти живет, почему набожный мучается, а безбожник благоденствует. Иногда даже самые святые души смущались перед загадкой случившейся событий. В священном предании известен такой случай. Умер некий богач, о грехах которого знал весь свет. Похороны были торжественные, с епископом и множеством священников. Вскоре затем на одного отшельника в пустыне напала гиена и растерзала его. Некий монах, видевший и торжественные проводы в последний путь грешника, и кровавые останки праведника, в смятении своем с плачем воскликнул: «Господи, как же так? Почему? Почему Ты даровал грешнику благую жизнь и благую смерть, а праведнику горькую жизнь и горькую смерть?» Вскоре явился ему ангел Божий и объяснил: «Тот богач-грешник сделал в жизни своей лишь одно доброе дело, а тот пустынник праведник совершил за свою жизнь только один грех». Торжественными и почетными похоронами Всевышний хотел воздать неправедному богачу за единственное доброе дело и показать, что тому больше нечего ждать на этом свете. Ужасной смертью отшельника Господь хотел изгладить тот его единственный грех, чтобы затем полностью вознаградить пустынника на небесах. Имей это в виду, когда будешь размышлять о судах Божиих, и возложи все надежды на Творца своего. Не ожесточайся, видя бесчестность, не завидуй тем, кто чинит беззаконие. Так пишет праведный царь Давид, которого долго и много мучило то, что и тебя мучит, покуда ему Господь не открыл разум, чтобы он уразумел. И тогда царь Давид поделился своим опытом: «Я был молод и состарился, но не видал праведника, оставленным, и потомков его, просящими хлеба». Почаще читай псалтырь, тогда и поймешь, и утешишься. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда, а можно ли совсем не видеть своего реального духовного состояния и не замечать того, что ты сбился с пути? Если человек не следит за своей совестью и не очищает ее, то постепенно его совесть покрывается слоем накипи, и он становится бесчувственным, говорит в одной из бесед старец Паисий Святоголец. Он грешит, и при этом у него словно не происходит ничего особенного. Геронда, расскажите нам, пожалуйста, о том, как необходимо заботиться, печься о совести, чтобы быть уверенным в том, действительно ли мы поступаем по голосу своей совести, должно следить за собой и открывать себя своему духовнику. Ведь можно, попирая свою совесть, считать, что у тебя все в порядке. Или же, исказив свою совесть, человек может считать совершенное им преступление благодеянием. Возможно и такое. Человеку вредит то, что он сделал, а свою совесть чрезмерно чувствительной. Геронда, я внутренне осуждаю других и не контролирую себя в этом. Может быть, все происходит от того, что я стал бесчувственный. Необходимо многое внимание. Ведь, совершая грех в первый раз, человек чувствует некое внутреннее обличение, переживает. Сделав тот же грех повторно, он испытывает меньшее обличение. И если он невнимательный и продолжает грешить, то его совесть очерствевает. К примеру, если некоторым делаешь замечание за какой-то проступок, то, чтобы не испытывать угрызений совести и не расстраиваться, они меняют тему разговора. Все равно, что индусы, которые погружаются в нирвану. Один юноша в Гималаях убил 5 итальянских альпинистов и, закопав трупы в землю, начал упражнение по концентрации сознания. Сев на землю, он 2 напролет повторял «дерево, дерево, дерево», чтобы выйти в духовный вакуум, забыть происшедшее и не иметь беспокойств от помысла. Вот, предположим, я ругаю кого-то из наших сестер за какой-то своевольный проступок. Если эта сестра не совершает правильного духовного делания и не старается исправиться, то в ответ на все мои распекания она может сказать: «А сегодня к вечерне будут звонить раньше, для того, чтобы сменить тему разговора». А потом дьявол заморочит ей голову и внушит: «Не беспокойся, ты ведь сказала это для того, чтобы не расстраивался старец». Дьявол же тоже находит ей оправдание, и вместо того, чтобы признаться: «Я сделала это, чтобы попрать свою совесть», она оправдывает себя: «Я сделала это ради того, чтобы не расстраивался старец». Видите, что творит Тангалашка? Тонкая работа. Он поворачивает ручку настройки на другую частоту, чтобы мы не увидели своего проступка. Геронда. А может ли человек замечать за собой малозначащие проступки и при этом не видеть грубых грехов? Да как же не может? Мой знакомый духовник рассказывал такой случай. Одна женщина, придя к нему на исповедь, безутешно рыдала и повторяла одну и ту же фразу: «Я не хотел ее убивать». «Послушай», — стал успокаивать ее духовник, — «если у тебя есть покаяние, то у Бога есть прощение греха, ведь Он же простил покаявшегося Давида». «Да-да, но я этого не хотела», — повторяла она. «Как же ты ее убила?» — осторожно спросил духовник. «А вот как, я вытирала пыль, нечаянно махнула тряпкой и убила ее. Но я не хотела убивать эту муху. А помимо всего прочего, эта особа изменяла мужу, бросила детей, развалила семью и жила неизвестно где, но обо всем этом рассказывала как о ничего не значащих пустяках. За все это полагается эпитимия», — сказал духовник, когда услышал о ее подвигах. «И почему же это она за все это полагается?» — возразила она ему. «Ну скажите, чем можно помочь такому человеку?» Из бесед со старцем Паисием Святоголецким. В Глава Паллади рассказывал нам, в Фиваитской области, в городе Арсинуе, схвачен был убийца. После многих пыток он приговорен был к отсечению головы. Его нужно было отвезти для казни за 6 миль от города на то место, где он совершил убийство. Вместе с другими за осужденным шел монах посмотреть на его казнь. Идя на казнь, преступник увидал монаха. «Отче, должно быть, у тебя нет ни келья, ни рукоделия». «Прости меня, брат», — возразил инок, — «у меня есть и келья, и занятия. Так что же ты не сидишь в келье и не предаешься сокрушению о грехах?» — спросил осужденный. «Правда твоя, брат мой», — отвечал инок, — «я вовсе не забочусь о душе своей, потому-то и иду посмотреть на твою казнь, чтобы, хотя через это прийти в сокрушение. Ступай-ка лучше, отче, сиди в своей келье и благодари Бога, Спасителя нашего, после того, как, вочеловечившись, Он умер за нас, человек уже не умирает вечною смертью из луга духовного». Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 22 по Пятидесятнице. В нынешний воскресный день благовествуется Евангелие о кровоточивой жене, 12 лет страдавшей в недуге своем и напрасно истощившей все имение свое врачам, но чудесно исцеленной одним прикосновением с верою к одежде Господа. И также о воскресении дочери Иаировой прикосновением и словом Господа. И свое божественное всемогущество в исцелении жены и воскрешении от раковицы Господь показал и свою божественную власть, награждающую смиренных и ободряющую слабых. Жена смиренно прикоснулась к краю одежды Господа и желала скрыть и величие своей веры, и чудо Божие над ней. Но Господь со властью возвеличил пред всеми великую веру смиренной и трепетную жену ободрил благодатным словом: «Дерзай, черь, вера твоя спасет тебя, иди в мире». Со властью Господь ободрил также и отца умершей: «Не бойся, токма веруй, и спасена будет». Так вере не свойствен страх, ей свойственны упование, неустрашимость, дерзновение и спасение. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавшая на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падшая пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине я прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, глава 8, стихи 41 по 56.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи.
Ныне чтенном Евангелии заключается трогательный рассказ о воскрешении дочери Иаира. Рассказ этот, между прочим, поучает нас, как надобно молиться родителям за детей своих. Исцеливший бесноватого в стране Гадаринской, Господь Иисус Христос оттуда переправился на западный берег Генесарецкого моря. Множество народа с радостью встретило и окружило его. В это время в доме богатого и знатного вельможи Капернаумского князя Сунмища Иаира было большое горе. 12-летняя, единственная дочь его лежала тяжко больная, была при смерти. Услышавши о возвращении Иисуса Христа из страны Гадаринской и о приближении его в Капернауму, Иаир в чувстве глубочайшей веры и благоговения спешит к Иисусу Христу как единственному спасению для его дочери. С глубокой скорбью в сердце и с надеждою на милость Божию он падает к ногам Иисуса Христа и просит, как единственной милости, прийти в дом к его умирающей дочери. Слезным мольбам отца внемлет сладчайший утешитель рода человеческого. Он направляет путь свой к дому Иаира. Толпы народа, давно уже ожидавшие возвращения Спасителя из Гадарины, гнетут его со всех сторон. Сердце Иария рвется к умирающей дочери, а тут как нарушена медленность и остановка. В это время была здесь одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечением. Все имение свое потратила на лекарей и лекарства, а пользы никакой не получила. Видя Господа, окруженного народом, она подошла к нему сзади и только что с верою прикоснулась к его одежде, тотчас получила полное здравие. По поводу ее исцеления последовали расспросы, признание, успокоение и, наконец, общий разговор об исцелении. Отец умирающий все ждет и ждет. Что ему было делать? Что теперь происходило в его скорбной душе? Между тем приходит некто из дома князя и говорит Иаиру: «Дочь твоя умерла, не беспокой учителя». Какие чувства должны были волновать душу несчастного отца в минуту такого известия? Он стоит, как громом пораженный, но милостивый взор Христа, как светлый животворный луч, падает на разбитое сердце Иаира. «Не бойся, только веруй, и дочь твоя спасена будет», — сказал Господь Иаиру. Затем он идет в дом Иаира и, выслав всех вон, взял девицу за руку и сказал: «Девица, встань». И она тотчас воскресла и встала, и Господь велел дать ей есть. Дорогие слушатели, счастливы дети, которые имеют родителей с таким пламенным чувством к ним, а главное, с такой смиренной, терпеливой и крепкой верою Господу, какую имел Иаир. Счастливы дети, о которых молятся родители с такой верою. Молитва веры родителей очень-очень дорога для детей во всех возрастах их жизни. Нужна молитва родителей для детей, когда они еще в чреве матери. Она низводит на зачатый плод русу благословение Божие. Она еще прежде рождения делает его любезным Богу. Многие матери во время беременности имеют обыкновение освящать себя исповеди и причащением святых тайн. И прекрасные обычаи. Но это у нас делается в видах опасения за жизнь свою. Делать же это нужно главным образом, с целью освящения носимого плода, и плод тогда будет освящен Духом Святым, подобно как исполнены были им еще во чреве матери Иоанн Предтеча, Самуил, Самсон и другие избранники Божии. Родители должны молиться о детях, когда они родятся, когда будут находиться в состоянии детства. «Что будет отрочасье», — говорили все при рождении Иоанна Предтечи. Подобный вопрос не просится ли на ум, не просится ли на ум при виде и всякого дитяти. Что-то будет с этим беспечно резвящимся малюткой, как он пройдет скользкий и тернистый путь жизни, на который вступил, преодолеет ли опасности, победит ли искушение, ожидающее его в жизни, будет ли христианином по жизни или только по имени. И поверьте, ни один вздох, ни одна слеза, пролитая за дитя ваше, не будут забыты у Бога, хотя бы вас и не было бы в живых, но привлекут благословение и милость Божию к нему. Господь благоволил показать особенную любовь к детям, когда брал их на свои руки, обнимал и благословлял. Чистые и достойные Царства Небесного, души близки к Нему всегда. Мы видим, как иногда сироты, не имеющие ни отца, ни матери, ни даже близких родственников, растут в страхе Божием. Не явно ли, что Сам Господь хранит их, приняв предсмертную молитву родителей за их детей? За летами детства и отрочества наступает время мужества и лет зрелых. Дети входят в различные связи семейства, дружества, знакомства, вступают иногда на путь служения общественного, облекаются различными обязанностями. Родители должны просить у Господа твердого и неуклонного исполнения детьми своих обязанностей, мужественной борьбы с пороком во всех его видах, благоразумного употребления даров счастья, кому они посланы, и великодушного перенесения ударов несчастья, кого они постигли, чтобы они всегда были готовы на всякое дело благое, удалены от всякой лжи и неправды, были воздержаны и строги к самим себе, великодушны и милосердны к ближним, кроткие, искренние и любвеобильны ко всем. В жизни каждого человека встречаются несчастья, даже опасности за самую жизнь. Молитва родителей в это время — какая ему помога, какая сила и защита? Видали вы, конечно, как любящие родители отправляют сына своего в военную службу. Сколько благожеланий, сколько благословений посылается ими вслед его, сколько молений о сохранении жизни его. И напрасны ли эти моления? Бывали случаи, что образ, носимый сыном на груди, которым благословили родители его, оказывался предохранителем от смерти даже среди тысячи смертных случаев вокруг? Но Бог не порадовал вас детьми покорными, добрыми. Дети вас огорчают своим дурным поведением. Они своей порочной жизнью бесчестят род ваш. Не падайте духом, не приходите в отчаяние, а молитесь. Блаженный Августин, знаменитый учитель церкви, говорит сам о себе, что он, наделенный блестящими дарованиями ума и добрыми качествами сердца, увлекся в своей молодости лжеучениями. Его мать, не видя никаких средств к возвращению заблудившегося сына, предалась горьким слезам с молитвою Господу. Однажды она обратилась за содействием к епископу и получила от него такой ответ: «Ступай и живи, как живешь. Быть не может, чтобы сын стольких слез мог погибнуть». И он не погиб. Приняв святое крещение, он благочестно окончил многоплодную жизнь свою в сане епископа. Так, дорогие слушатели, молитесь же каждый о детях своих. Просите Господа, чтобы Он благодатным светом Евангелия озарил их ум, чтобы утвердил в сердцах их небесную любовь ко всему доброму и истинно полезному. И поверьте, ни один вздох, ни одна слеза, пролитая за дитя ваше, не будут забыты у Бога, но привлекут благословение, милость Божию к нему, как привлекла милость Божию на умершее дитя слезная просьба Иаира. Сам Господь сказал: «Вся еликаще молящаяся, просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам». Аминь. Священник Александр Незлобин.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 23 по Пятидесятнице в понедельник, 21 ноября по Старому Селю 8 ноября собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных. Вспоминаются архангелы Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил. Этот день есть главный из праздников в честь святых ангелов. Он посвящен святому архистратигу Михаилу, начало вождю небесных сил, ибо архангел Михаил в Писании называется архистратиг силы Господни, един от старейших первых, князь великий. Михаил и ангели его. По сказанию предания сатана, некогда светлейший из всех духов небесных, и от сего названный Люцифером или Светоносным, по преимуществу впал в самолюбие, гордость и злобу, ниспадя архангельские власти, и влек за собой множество других духов. Тогда святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрав архангельские лики, не увлекшийся пагубным примером возношения сатанинского, рече «вон мем» и «станем добрее пред сотворшим ны», и не помыслим на сотворшего ны. Тако ко всему ангельскому собору глаголя нача славить и пресвятую единосущную и неразделимую Троицу единого Бога, торжественную, согласно песням, поющей «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Таковое убо совокупление святых ангелов наречется «Собор ангельский» и выражает внимание, единомыслие, согласие, соединение, как единокупно и единогласно славят Отца и Сына и Святаго Духа. Михаил и ангели его, песнословящие Господа, суть и хранители человеков — Господь, пресно поклоняемый и славимый святыми ангелами, являя премудрость, благодать, могущество и величие своего Божества в творении, управлении и искуплении мира, назначил святых ангелов особенными хранителями человеков и ангела-хранителя для каждого из нас. Это смотрение Божие о человеке Словом Божьим многократно засвидетельствовано. Патриарх Иаков в явлении ему особенного небесного покровительства видел над собой Господа и ангелов. Благословляя внуков своих, он произнес: «Ангел, иже мя избавляет от всех зол, да благословит детище сия». Ангел руководил и охранял полки сынов Израилевых во время их странствования из Египта. Царь-пророк глаголит: «Ангелом своим заповесь о тебе сохранить тебя во всех путях твоих». Не все ли, то есть ангелы, говорит апостол Павел, суть служебные дуси в служении посылаемые захотящих наследовать спасение? И сам Иисус Христос произнес о смиренных верующих: «Блюдите, да не презрите единого от малых сих. Глаголю бы вам, яко ангели их на небесех выну», то есть всегда видят лице Отца Моего Небесного. Первые христиане по откровению и опыту знали представиться о себе честных бесплотных сил, когда апостол Петр, чудесно освобожденный ангелом из темницы, пришел к ученикам своим. Они сначала не поверили, что пришедший был сам Петр, но говорили: «Это ангел его». На основании Священного Писания Церковь со времен апостольских ежедневно молит Господа дать нам ангела мирно, верно, наставника, хранителя души телес наших. В IV веке святой Макарий Великий составил молитву ангелам-хранителям, которую ныне Православная Церковь внушает произносить нам, отходящим ко сну. Благочестивые греческие цари посвящали святым ангелам-хранителям храмы Божии и с ними города и царства. И наша первопрестольная Москва благочестивыми нашими царями верена хранению ангелов через посвящение имени их современного основанию столицы Архангельского кафедрального собора, основанного в 1333 году калитою, пересозданную и распространенного славным Иоанном III. Итак, 8 день ноября Православная Церковь ежегодно празднует святому архистратигу Михаилу и вместе прочим бесплотным силам, созерцающим и прославляющим непостижимое величие Пресвятой Троицы и охраняющим Церковь воинствующую, между коими архистратиг Михаил есть и первый хвалитель Бога, и первый хранитель человеков. Посему 8 день ноября, или 21 по нынешнему новому стилю в просторечии, по преимуществу называется Михайлов день, а Православная Церковь называет этот день собором святого архистратига Михаила и прочих сил бесплотных, подражая в этом наименовании небесному собору ангелов, неумолкно песнословящего Господа. Сему и мы, последующий говорит пролог, все восхвалим сей праздник великого Божия архангела Михаила и с ним всех ангелов Господних, посылаемых от него на службу святым угодникам его и всем верным, благая от него просящим, того ради собора день сей собор святаго архангела Михаила нарицается. Установление Церковного Собора в честь Небесного Собора Святых Ангелов относится к древним временам христианства ранее IV века и особенно в этом веке в честь Архангела Михаила воздвигаемы были храмы, в коих совершалось в честь его богослужения и празднования, например, в Хонасе и в главнейших городах Востока, в Никомедии, Антиохии и Византии, и некоторые места, ознаменованные явлением Архангела Михаила, назывались по имени Его. Установление настоящего праздника в честь святого Архангела Михаила и прочих бесплотных сил приписывается иными Сильвестру, епископу римскому IV века, а другими Александрийскому патриарху Александру, также IV века. Отсюда видно, что празднование ангелом-хранителем было уже в IV веке в разных местах и свидетельствует об общем благоговении древних христиан к святым ангелам, славителям Господа и невидимым хранителям немощного человека. В V веке Анатолий, патриарх Константинопольский, в VIII Иоанн Дамаскин, в IX Георгий Никомедийский, студит Византии, а также Арсений Константинопольский, Киприан и Ефрем Корийский написали многие священные песни на День Собора в честь святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. Месяц ноябрь избран для праздника святым ангелом, богохвалителем и человекохранителем, потому что этот месяц есть 9 от марта, бывшего некогда началом года, и числом 9 соответствует 9 ангельским чинам, а 8 день месяца назначен в отношении ко второму Христову пришествию на землю, день коего от учителей церковных нарицается 8-м. При конце сего мира седмицами дней обращающегося наступит как бы 8-й день, когда приедет Сын Человеческий в славе Своей и все святые ангели с Ним. При богослужении в День Собора святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил Церковь прославляет их как служителей божественной славы и наставников человеков и молит святых ангелов от лица верующих оградить нас кровом крил невещественные славы Своей и избавить от бед. При богослужении в День Воспоминания Чудес и в День Собора Святого Архистратига Михаила и прочих сил бесплотных Церковь изображает преимущественно духовно-воинственное служение Архистратига Михаила во славу Божию и в защиту верных от искушений и зол. Со времени падения сатаны Архистратиг ведет непрестанную брань с древним змеем, который есть дьявол, лисяй вселенную. Как воевода, бранно подвязающийся, архистратиг Михаил был некогда особенным заступником и покровителем народа израильского. Православная церковь признает вообще архистратига Михаила своим божественным украшением и миродольного ограждением и утверждением. Она учит, что святой архангел Михаил крепостью божественной обходит всю землю, от лютых изымая, призывающих божественное имя Его, именует Его непостыдным предстателем верных, путеводителем и наказателем заблудших, верит, что Он всегда с нами ходит и все сохраняет от всякого дьяволя обстояния. Как воитель Божий Михаил изображаем, был древле попирающим ногами Люцифера, держащим десницею копье с белою, на вершине хоругвию, ашуйцею, зеленую финиковую ветвь, как знамение победы. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о празднестве в честь собора святаго архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных на предстоящей седмице 23 по Пятидесятнице, в понедельник 21 ноября по Старому Селю 8 ноября. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо Господи за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Это у нас последняя, дорогие слушатели, седмица. В следующий воскресный день у нас уже будет заговение на последний в нынешнем году рождественский Филиппов зимний 40-дневный пост. И с понедельника, с 28 ноября, уже начало рождественского поста. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое.